9 февраля 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления на Новослободской в городе Москве. Изучаем вопросы, связанные с йогой, с преподаванием йоги, а также с текстом Шива Самхита. Вопрос был следующий. Как в нашей традиции, в нашей школе передаются тексты? То есть те базовые учения, на которые мы опираемся при преподавании йоги, при личной, опять же, практике. Значит, все это, как правило, происходит следующим образом, что каждый текст нашей йоги, каждый из учеников нашей школы должен записывать от руки себе лично. Ну, опять же, как говорится, копируя даже внешние какие-то атрибуты этого, как правило, это делается следующим образом. Берется лист бумаги, ну, стандартный, который сейчас продается. Понятно, сейчас на банановых листах мы писать не будем. Мы используем лист бумаги. Ну, как правило, берется формат, ну, допустим, А4, хотя здесь вариации допустимы. И режется на 4 части, на ровные полоски. Иногда на 8 частей, они становятся в 2 раза еще более узкими. В зависимости от текста, в зависимости от предпочтений, в зависимости от того, как и где используются эти тексты. Вот такие... Такая вещь есть. Значит, крайне желательно записывать тексты со слов. То есть, когда кто-либо, кто уже, так сказать, этой йогой, в курсе этой йоги, преподает ее, диктует афоризм за афоризмом, и человек тут же пишет его своей рукой. Это считается высшим писком, высшим пилотажем. Значит, если такой возможности нет, то, как правило, ну, берут уже те тексты, которые были где-либо опубликованы, у нас сейчас в интернете, у нас сейчас там книжки даже как издаются. И очередной текст человек берет и совершенно четко переписывает его своей рукой на этих листиках. Потом эти листики прошиваются. Делаются дырочки и сшиваются веревкой. Так, ну, достаточно свободной веревкой, чтобы можно было переворачивать листики. То есть с двух сторон прошиваются, слева и справа, чтобы можно было переворачивать их. Или в случае чего так раз затянул, у тебя получается такая стопочка. Значит, потом делается либо специальный кармашек, либо просто в тряпочку оборачивается, чтобы, ну, какая-нибудь как более сохранности. Такое еще тоже пожелание. Бумагу использовать лучше всего толстую.
Вот. Альбомную.
Да, типа альбомной. Вот такую. Обычно используют толстую, обычно такого желтоватого цвета. Потом, когда текст написан. Да, значит, слева или справа, или слева и справа иногда оставляют небольшой квадратик для рисунка, поясняющего тот или иной афоризм. Ну, допустим, если это упражнение йоги, то зарисовать его. То есть это допускается. Если там какая-нибудь янтра, то зарисовать, соответственно, эту янтру. Ну, так, как это может сделать каждый человек. Значит, эти личные тексты. Потом они натираются воском. С двух сторон.
Натираются?
Расплавленным. Нет, не расплавленным, а именно натираются. Натираются почему? Потому что остается слой достаточно тонкий, который пропитывается. Он потом в результате все равно пропитывается. То есть, потому что пропитывать их в воске это очень-очень долго, неудобно и связано с большим количеством всякого рода проблем, а потом они друг с другом слипаются, если они пропитаны воском.
То есть каждый листик надо натереть с двух сторон.
Да, с двух сторон. С одной стороны переворачиваешь, с другой кусок воска. Покупаешь где-нибудь, натираешь. Значит, у тебя таким образом начинают быть тексты по тем или иным йогам. Они занимают иногда достаточно толстенькие такие пачечки. И эти тексты ты с собой, ты хранишь их в том месте, где занимаешься йогой, чтобы в любой момент можно было проконсультироваться по тому или иному вопросу, выполнению упражнений. Либо ты, когда отправляешься, значит, побродить по тропам, значит, попрактиковать йогу на обучение в безлюдные места, то они у тебя с собой, они занимают мало места, они плоские, то есть они очень удобные. Тот факт, что они покрыты воском, не позволяет воде пропитаться, если ты там попал в какую-то такую, значит, влажную обстановку. А текст со временем становится амулетом. Почему? Потому что каждый раз, когда ты читаешь текст, ты как бы настраиваешься на волну и в то же время генерируешь определенный спектр энергии, вибраций. У тебя как бы текст пропитывается этими тончайшими вибрациями. Потом тебе достаточно будет взглянуть просто на этот текст, как знаешь, как прояснение на голову не сходит, а не как аура такая окружающая. А человека, то есть вещи, это достаточно серьезный инструмент для практики, личной практики йоги. Ну, как писать? Критерии того, как писать. Писать надо понятно. Что есть люди, у которых почерк непонятный, с расчетом на то, чтобы мог прочитать другой человек так. То есть не под себя лично, а желательно там. Красиво. Ну, не обязательно красиво, но обязательно было, чтобы понятно, что писать можно как угодно. То же самое и рисовать. Не обязательно там быть художником, там, 100%. Вот. Что касается рисунков, то рисунки бывают канонические, то есть те, у которых, которые, в общем-то, ну, передаются более или менее без изменения, с поправкой только на то, что кто-то рисует лучше, кто-то хуже. Вот Янту, допустим, да. Кто-то ее ровнее, кто-то менее ровнее. А рисует. А плюс рисунки те, которые каждый владелец этого текста счел необходимым, ну, добавить для более визуального восприятия.
Сбоку,
да, как правило, сбоку. Как правило, отделяются места. Ну, допустим, вот с одной стороны текст. А с другой стороны квадратик такой обрисовывается. Ну, там картинка.
А с другой стороны не пишут, да?
Нет, почему пишут? Ну, здесь тоже это вообще на самом деле на любителя. Если я знаю, что по-разному поступают. Некоторые, если текст маленький, пишут с одной стороны. Ну, тогда не очень толстый получается. Да? Если текст достаточно большой, ну это же с собой таскать надо будет, да, то пишут с двух сторон. Вообще всегда писали с двух сторон.
Бумаги.
А?
Целесообразно, наверное.
Конечно. Потому что, ну, зачем лишнее? Иногда, правда, иногда такой вариант допускается. Если тебе ты попал, допустим, на, так сказать, в йога-ашрам, где читается тот или иной текст с комментарием, ну, то есть ты приходишь, ну, так, по-русски говоря, как сейчас наши семинары. Вот мы собираемся все вместе, изучаем тот или иной текст, такой-то афоризм, потом комментарий, то некоторые поступают следующим образом. Они с одной стороны пишут, значит, текст, с другой стороны комментарии. Ну, то есть какие-то свои моменты.
А прям сразу пишут, вот, допустим,
если... На семинаре, да. На семинаре, да, на семинаре, как правило, все...
И записывают.
Да.
А там, ну, ошибки бывают, когда ты пишешь.
Может быть, исправлять их надо.
Проще, ну, как бы сначала отдельно записывать, а потом переписать уже.
Ну, ты знаешь, как показывает практика, вот реальный опыт, ни у кого никогда не бывает на это время. Хотя, в общем-то, некоторые так поступают, переписывают потом. То есть это дозволяется, ради бога, как угодно.
Но лучше, когда прямо вот со слов записывают.
Да, 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 потому что у тебя сразу же ассоциации. То есть закон ассоциации начинает играть очень серьезную роль в продвижении йоги. Потом, когда у тебя возникли какие-нибудь там грусть, печаль, ты берешь этот текст, и они мгновенно рассеиваются, потому что как бы сама аура, ты сразу же вспоминаешь там семинар, там какие-то моменты, не говоря о том, что ты помнишь, уже там, ну, всплывает ассоциативно все, что связано с
комментарием. Комментарии там тоже записывают, да?
Да, как, иногда некоторые записывают, некоторые нет. Вот Кстати, это единственная вещь, чем может отличаться, ну, по большому счету, один текст от другого. Один текст чисто сами афоризмы и минимум комментариев или вообще. Второй текст это афоризмы, но с комментариями. Третий текст еще большим комментарием. Это дозволяется, это допускается. Но самое главное, чтобы был изначальный текст. А комментарии, ну, приятно, но следует помнить, что тогда это больше места занимает. Вот, со временем у тебя накапливается какое-то количество текстов, что, собственно, является критерием того, что ты знаком, и ты можешь преподавать ту или иную йогу по причине того, что ты уже прошел. То есть у тебя как бы сухой остаток, если так говорить, что... Почему это важно? Потому что когда ты начнешь ее потом преподавать, ну, со временем какие-то моменты выветриваются, да? Ты всегда можешь обратиться. И, допустим, у меня или у других будет уверенность в том, что в крайнем случае у тебя есть карта, да, по которой надо вести там занятия или какие-то основные моменты, касающиеся того или иного. Что очень, очень важно. Если же мы рассматриваем тексты, там, какие-то более такие, как мы называем их, экзотические, то, опять же, если там вдруг какие-то там эмоциональные там, или другие вопросы станут, то ты всегда можешь обратиться, допустим, к текстам, где, ну, отчасти хотя бы они разрешаются, потому что это тоже немаловажная составляющая в йоге. Вот. И таких текстов должно быть накоплено.
Побольше. Чем больше, тем лучше.
Чем больше, тем лучше.
Абсолютно правильно. Такой вот момент. Братья, насколько понял, это вот интернет. То, что на дисках дано, крия-йога, хатха-йога, там, да, читается. Вот книжка я видел, здесь наверху лежит какая-то, видимо, но я, правда, не успел полистать. Угу. Вот. А где еще?
Ну, или на семинары с моих слов, если мы текст какой-то рассматриваем, то с моих слов. В принципе, даже, ну, видишь, Шива Самхита, наш очень родственный текст, очень родственный. А текст, то в принципе можно было бы на него таким же образом поступить, каждый из тех афоризмов, которые ты читал, просто его записывать, я тебе даю комментарий. То есть в конце у тебя получилось Шива Самхита с комментариями уже. Но это ты можешь, я думаю, всегда потом сам сделать, просто, ну, не полениться, да, просмотреть запись, переписать аккуратно афоризм. Но с Шива Самхитой, конечно, кое-какие проблемы есть. Некие моменты в переводе, мне кажется, не совсем адекватными. А дублировать их, то есть хорошо бы, конечно, самому бы все проверить, но на это нет ни времени, ни возможности. Вот поэтому получается так, что Шиву Самхиту мы как бы комментируем с ключами нашей школы, традиция Ананда с вами, но текст переводили не мы. Известное ограничение, о котором следует помнить, что там есть пара-тройка моментов, как мне кажется, там недостаточно адекватным был, ну, может быть, это просто при переводе с английского там потерялось, может быть, при переводе с санскрита, но какие-то нюансы мне показались, пара-тройка моментов было проверить. Вот, но, опять же, никто не мешает тебе иметь потом текст Шиву Самхиту. С основными. Комментариев не обязательно много, не обязательно так подробно, как я тебе говорил. Но те комментарии, которые раскрывают суть, может это там одно-два предложения, раскрывают суть и наталкивают на понимание истинного смысла, или, во всяком случае, одного из смысла. Их надо набрать по всем йогам. Хоть у нас не так их и много, значит, мы успели озвучить, начитать, провести семинар. Ну, достаточно. Там много.
В интернете не целиком было.
А дело в том, что мы их и давали не целиком. Это, видишь, еще одна такая другая проблема. Что некоторые тексты достаточно объемны, но как бы избранные главы сами по себе являются текстами. То есть иногда вот есть труд большой, но избранные главы из этого труда являются самостоятельными текстами. Поэтому это, в принципе, позволяется. Но когда-нибудь, я думаю, мы много еще напишем. Вот, так что прошу, значит, любить и жаловать. Да, но после того, как ты это все перепишешь, тебе обязательно надо их будет прочитать мне. На предмет того, ну, да, опечатки досадно, чтобы я так хотя бы на слух сверился с тем, чтобы все было в порядке. Так, вот такой ответ. Еще вопросы?
Еще раз по янтрам хотел уточнить.
Да.
Вот если, скажем, мне, ну, человек, который умеет рисовать,
да,
хорошо предлагает нарисовать янтру, да, то есть это нормально, да? Человек может просто, ну, рисовать, неважно, что он там будет, ли он читать мантры там какие-то и так далее, или как-то концентрироваться на этом, или он просто ее просто возьмет, рисует, ну, как художник обычно делает.
Ну, еще раз повторю, что крайне желательно рисовать янтры самому. Даже если человек не умеет абсолютно рисовать, янтра сама по себе, вот, рисование янтры является мощнейшей йогой. Попробуем нарисовать шри-янтру. Тяжеловато, тяжеловато. Почему? Потому что не сразу поймешь даже соотношение сторон фигуры и взаимодействия вот этих геометрических элементов. Вот, это что, поэтому сама по себе практика очень полезная, приятная и должна быть. Значит, что же касается, если кто-то другой, то вполне допускается, это приемлемо. Более того, если ты, там, допустим, закажешь янку себе там на пластине золота, чтобы ее кто-нибудь выгравировал, да, то есть ясно, что не все могут гравировать металл. Конечно, лучше обратиться к специалисту, который это сделает быстрее, лучше и проще. Вот. То есть это допускается, это приемлемо. Что же касается, насколько это способствует, не способствует практике. Ну, безусловно, конечно, крайне желательно подыскать человека, который был бы, по нашему пониманию, ну, если не адептом, то хотя бы нейтрально относился к соответствующему, значит, разделу йоги, янтра-йоги. Нейтрально. Никак. Значит, но следует помнить, что нарисовать янтру, когда мы рисуем янтру сами, и мы понимаем, что мы делаем, то мы невольно оживляем. А вот если кто-то нарисовал ее за нас, она, в принципе, не оживлена. Что такое оживить манту? Янтру. Оживить янтру – это, ну, как образно говоря, вдохнуть в нее жизнь. Вот есть прекрасная там девушка, подруга, да? Она живая, и, то есть она живая. А есть манекен за стеклом. Он может быть сделан, вот точная копия, значит, вот с подружкой. Но он не живой, пластмасса. Так вот, разница между янтрой, которую вот нарисовал просто по заказу художник, она примерно та же самая. Что до тех пор, пока она не оживлена, это красивый, может быть, очень с правильными там чертами лица, все замечательно, но манекен. Не живой. И поэтому его надо, ну, как бы, оживить, вдохнуть жизнь, если так образно говоря. А это как раз и делается методами, значит, соответствующих мантр, соответствующих визуализаций и прочих, значит, вот таких священнодействий. Они в текстах описаны достаточно подробно. Но смысл заключается, ну, если так, в двух словах, чтобы уловить, в чем же смысл этого всего. Ты приглашаешь соответствующую, если это, допустим, янтра какого-либо божества или проявление той или иной энергии, ты приглашаешь поселиться в янтре эту энергию, как если бы это был дом, в который ты, значит, вот, приглашаешь поселиться. И после того, как ритуал сделан, И после того, как действительно там поселилась эта энергия, то относиться уже к этой янтре надо с подобающим, ну, если угодно, уважением. То есть ты должен понимать, что это не просто теперь манекен. Это уже, что называется, живое. Со всеми вытекающими последствиями. То есть с очень аккуратным, внимательным отношением. Не так, что, знаешь, там янтру потом, там где-нибудь, куда-нибудь, да, запульнул или еще куда-нибудь выбросил, знаешь, ну как вот обычно. Сейчас вот я в этих эзотерических магазинах захожу и вижу такое огромное количество так называемых этих культовых предметов, очень сложных, всяких таких амулетообразных, всяких там флейт, барабанов, всяких, ну, других приборов. Если честно, я на это все смотрю немножко с суеверным ужасом. Не дай бог это сделал кто-нибудь, кто понимает в этой магии. Ну, представь себе, шаманский бубен, что называется, оживленный шаманом, болтается. И каждый дурак подходит, бог знает, каким настроением сознания, и бац по нему, бац. Ну, ты можешь себе представить какой-то отклик, что тут начнет твориться, да? Поэтому самый лучший вариант, когда мы заходим в эти эзотерические магазины, что все эти вещи заведомо сделаны шарлатанами, не понимающими, что называется, ни уха, ни рыла в этой магии. Это самый хороший вариант. Вообще аккуратно надо с этими всеми игрушками. Потому что, ну, я понимаю, что сейчас там в Китае их штампуют просто миллионы, миллионы, там ни о каком оживлении, не то что речь не идет. Там сплошная коммерция чистая. Так вот, это самый хороший вариант. И гораздо более такой опасный вариант, когда это сделан действительно человек, понимающий, что он сделал. Вот как автомат Калашникова, а можно детские автоматы продавать, знаешь так. А можно настоящие на витрину выставить. Причем ты не различишь иной раз, где настоящие, где детские. Вот то же самое касается и янтра. Янтры продаются тоже. А продаются в больших количествах и... И опять же, но дай бог, чтобы они были не оживлены. А если оживлены, то тот, кто их покупает и с ними, значит, работает, ну хотя бы понимал, с чем он вообще работает.
То есть, если ты нарисовал янтру, то в любом случае, как бы, все равно ты, она оживляется.
Нет, не обязательно. Ну, как бы это как бы степень души, которую ты туда вложил. Это такой процесс. Ну, ты почувствуешь, когда вот янтра оживлена, когда не оживлена. Ну, можно просто нарисовать, ну, треугольник нарисовать. Просто раз-раз от руки, да, там, внешне похожие на янтру. Ну, автоматически, то есть, не давать, значит. А можно с чувством, с толком, с расстановкой, с произнесением мата. Но, правда, иногда чудеса случаются. Иногда вот человек, который занимается йогой, иногда он может просто так вот на лету нарисовать янтру, она будет работать. Это такие сложные, на самом деле, для обсуждения темы, не совсем понятные.
А если янтру, скажем, надо, ну, от нее как-то избавиться, уничтожить, то надо таким же образом ее раз...
Ну, понятно, если ты собрался сносить дом, сперва выселить жильцов. То есть, а потом только сноси дом. Понятно, что сперва надо как бы высвободить.
Ритуал какой-то?
Да, да, да. Ну, вообще в йоге, в тантрах это описано достаточно досконально. Ну, как подробные? Относительно, конечно же, подробные, но они есть. Вот, сперва надо высвободить энергию, но потом, когда дом пустой, пожалуйста, перестраивай его, там, ломай. Но никак не с жильцами. Понимаешь, да, это не очень весело получится. Вот. Так. Да, ну и отношения. Вообще, Ян, да, вот еще такой вопрос ты его не задал, но я его задам за тебя. А что делать с янтрой? Можно ли показывать янтру другим людям или нельзя? То есть, следует ее хранить в строжайшем секрете, в тайне, или можно выставлять на показ? Значит, ответ мой примерно следующий. Он такой иносказательный, он не дает однозначного ответа, но он передает дух, что ли, всей вот этой янтра-йоги. Вот представь, у тебя есть любимая девушка с очень красивой фигурой. Ты взял фотоаппарат и наснимал фотографии ее, что называется, в чем мать родила. Ну, в ее прекрасной девичьей красе, значит, неотягощенной одеждой. И вот после этого будешь ли ты показывать эти фотографии? Да, вполне возможно, найдутся какие-то друзья, приятели, кто это нормально, адекватно воспримет, и ты похвастаешься. Вот смотри, какая у меня подружка красивая. Вот, или ты, допустим, значит, владелец плейбоя, и наоборот, на показ это все выставляешь заведомо. Ты понимаешь, что это будет уместно для, значит, вот того контингента, там, там, там. Вот. Но могут же быть совсем разные ситуации. Иногда это просто бывает неуместно. То есть заходишь в квартиру, значит, кому-нибудь в гости, а там хозяйка, значит, вот она во всей своей красе. То есть иногда это может какого-нибудь бедного сантехника, который совершенно случайно зашел трубу починить, несколько как бы смутить. Вот примерно такой. То есть такого ответа однозначного нет. Это вопрос, опять же, ощущения уместности. Ну и также, с другой стороны, степени практики. Ты помнишь, принцип тайны. То есть, если ты вовлечен в практику, чем меньше знаешь о том, что ты в нее вовлечен, тем лучше для практики. А по этой причине, значит, вот из этих соображений следует как-то вот свою стратегию вырабатывать. Стоит ли поступить так или эдак. Вот.
Тоже связано с изображениями или нет?
С изображениями чего? А, богов, да? А, да, абсолютно правильно. Да. Тоже связано с такими всякими, как это, невербальными средствами обучения. Красивым названием. Там все статуи, изображения и прочее, которые своим видом несут очень серьезную смысловую нагрузку, которую, в общем-то, облегчают. С йогой. Невербальный, то есть это не текст, не изображение. Вот такие вот моменты по янтра-йоге. Значит, теперь несколько. Так, ну, если вопрос.
Вопрос.
Давай, если вопросы, приоритет вопроса.
Да нет, насущных нет. Я единственное просто хотел уточнить. Вот,
да.
Если, скажем, ты практикуешь какую-то йогу, да, и видишь, как начинают работать, да, там, начинают проявляться какие-то ситуации, там, негативные, там, мрачные, может быть, как-то. Это работает причинное дело, да?
Да. К сожалению, мы не знаем своей кармы. Ну и раз кажется, что все безоблачно, а там под покровом скрываются мины со времен Второй мировой войны. Вот, и иногда, когда мы начинаем это все делать, поэтому следует быть аккуратным, очень неукоснительно соблюдать некие принципы. Конечно, просто человеку, который практикует йогу, он странствующему монаху. У него никого нет, он ни за кого не отвечает, и за него никто не отвечает. То есть он как бы более в этом отношении в привилегированном положении. И как бы, ну и йога у него достаточно, как это сказать, подготовительная. Потому что потом все равно надо сталкиваться с реальной жизнью. Во всех ее проявлениях. Потому что то, что ты сегодня монах, это вовсе не значит, что ты умрешь и опять в следующей жизни станешь монахом. А если ты не успеешь подготовить базу в виде знаний для себя в будущей жизни, то это очень риск большой. Поэтому иногда обычная жизнь преподносит нам сюрприз. Иногда мы более остро их воспринимаем. Вообще человек, на который начинает заниматься йогой, более остро негатив воспринимает. То есть по нарастающей. Но, правда, есть положительный момент. Он уже вооружен высшим знанием, начиная с какой-то ступени, он начинает где-то интуитивно понимать закон причины и следствия, что негатив, который он видит в подавляющем большинстве случаев, это закон кармы. То есть это проявление какого-то другого негатива, который был совершен ранее. Абсолютно верно, да. То есть, и это несколько более конструктивно начинает человек смотреть на негатив. То есть в плане того, что плохая карма, Бог с ней, она уже есть. Надо зарабатывать хорошую карму, чтобы завтра было замечательно. Это такое положение, оно более конструктивно.